говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российский фондовый рынок и компания «Мечел». В чем состоят внешнеполитические приоритеты Абхазии? Беседа с секретарем Совета Безопасности Республики. Наступление на права человека в Китае. Репрессии против членов движения «Фулуньгун». И путешествие в страну американских тюрем. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Рынок акций российских компаний только что пережил самое продолжительное за все последние месяцы падение. Его начало связывают с недавней критикой премьер-министра России Владимира Путина в адрес металлургической компании «Мечел». Все это живо напоминало начало истории с нефтяной компанией «ЮКОС» с 5-летней давности. Однако неделю спустя российские акции вновь идут вверх, в том числе акции самой компании «Мечел», хотя расследование обстоятельств ее бизнеса антимонопольной и налоговой службами, не говоря уже о прокуратуре, только начинается. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
На западных фондовых рынках, если у крупных компаний возникают, например, налоговые проблемы с властями, котировки их акций тут же падают, конечно, но не на 30-40% за один день, как только что компании акции «Мечел». Более того, мировые цены на сталь, которым во многом привязаны котировки акций металлургических компаний, отнюдь не упали, наоборот, продолжают расти. Как же тогда объяснить, почему акции «Мечел» рухнули после слов российского премьера столь стремительно? Может быть, сам рынок был перегрет? Из Москвы заместитель директора аналитического отдела инвестиционной компании «Антанта» Пио Глобал, аналитик по металлургии Евгений Рябков.
Вы отчасти правы, то, что был рынок металлургических фишек несколько перегрет, но это, безусловно, не явилось главной причиной. Главная причина в том, что второй раз в истории жестко власть вмешалась в дела частного бизнеса. Уже другой вопрос, насколько это было оправдано и были ли для этого серьезные основания. Может быть, они действительно есть, но иностранных инвесторов такие вещи очень сильно пугают. Что касается России, у всех еще в памяти история с ЮКОСом. Были мгновенно проведены параллели, и, естественно, народ перепугался и стал стремительно выводить деньги.
А сколь велика доля металлургии, как черной, так и цветной, в общем объеме экономики России сегодня? И совпадает ли она с долей этого же сектора в общем объеме капитализации российского фондового рынка? Или на одной из площадок торговли акциями, например, в российской торговой системе РТС?
В целом, доля всей металлургии в ВВП России составляет где-то на уровне 5%. Что касается в общем объеме капитализации в РТС, российских металлургических компаний, то эта доля близка к 15%. Так что, в принципе, не совпадает. То есть капитализация металлургических компаний в РТС, доля ее выше, чем доля ВВП.
Если на акции металлургических компаний приходится примерно 15% общего объема российского фондового рынка, то насколько это меньше доли на нем же крупнейших нефтегазовых компаний? И каков вклад этого сектора в ВВП России? Аналитик по нефтегазовой отрасли из Альфа-банка Константин Батунин.
Вклад нефтегазового сектора в создание ВВП – это порядка 20%, но чуть больше. Если мы говорим о капитализации российских крупнейших нефтегазовых компаний и, соответственно, процентное соотношение от общей капитализации российского фондового рынка, это где-то порядка 50%.
То есть только на нефтегазовые и металлургические компании вместе взятые приходится 2/3 всего российского фондового рынка, рынка акций. Только что весь этот рынок падал несколько дней подряд. «Мечел» или «Евраз Холдинг» – компании черной металлургии. Но ведь и акции российских нефтегазовых компаний дешевели на несколько процентов в день. Да, цены на нефть снизились последние две недели на 15%, но они остаются вдвое выше, чем всего год назад. Или, может быть, история с «Мечел» слишком живо напомнила инвесторам историю компании «ЮКОС»? Константин Батунин.
Нужно выделить целую комбинацию причин. Во-первых, традиционное настроение и тон на рынке фондовом российском задают акции нефтегазовых компаний. И, как правило, именно от движения либо позитивного, либо негативного акций этого сектора в целом происходит какое-то движение на рынке. То есть сложно себе представить рост какого-то сектора не вкупе с хотя бы каким-то движением на рынке нефтяных акций. Относительно недавних резких заявлений Путина, я бы, наверное, не говорил о том, что это действительно была причина для того, чтобы продать российские акции. Я бы сказал, что это был просто повод, который хорошо привязали к, может быть, запоздалой реакции российского рынка. Если смотреть, в принципе, фондовые рынки стран с развивающейся экономикой, это складывалась ситуация, что с начала года они достаточно сильно упали. Россия на этом фоне оставалась некоторой тихой гаванью. И, возможно, происходила какая-то внутренняя переоценка этой ситуации, и резкие заявления, они стали таким своеобразным поводом. Но, с моей точки зрения, ни в коем случае не причиной.
Внутренние цены на сталь в России сегодня отличаются ли сколько-нибудь существенно от цен на аналогичную продукцию на других развивающихся рынках, например, в Восточной Европе, где многие российские металлургические компании имеют теперь свои заводы, или в странах Юго-Восточной Азии? Евгений Рябков, аналитик компании «Антанта Пио Глобал».
Да, примерно одинаково. Есть, конечно, доля транспортных расходов. Например, если наши комбинаты поставляют морем прокат за рубеж, то немножко, естественно, цена выше за счет того, что приходится фрахтовать сюда. Но если взять для примера какой-либо вид проката, ну, скажем, арматура, которая широко используется в строительстве и очень популярна, то где-то примерно уровень существенно не различается.
Если цены на конечную продукцию не очень отличаются от зарубежных, в чем, на ваш взгляд, экономическая суть предъявленных теперь властями претензий металлургам, а не по ценам внутренним?
Начну издалека. Очень запутанная ситуация в этом году сложилась на рынке. Дело в том, что начало расти сырье. Вслед за сырьем, естественно, начал расти прокат в цене стальной, потому что сталелитейщики решили всю ответственность за рост цен на сырье переложить на потребителей и в ущерб своей рентабельности не работать. Поэтому стали очень дорогие трубы, которые покупает нефтянка и газодобывающая промышленность, которым, безусловно, не нравится покупать дорогие трубы. Если еще в сторону немножко пойти. Здесь можно взять строительную отрасль, которая вынуждена теперь покупать арматуру, которая стоит в два раза дороже, чем в прошлом году. С учетом того, что в стране предстоит принимать Олимпиаду в 2014 году и куча строится строительных объектов к этому. Все это насторожило власть и как-то попытались сначала подействовать намеками на то, что, дескать, будем вводить экспортные пошлины на прокат. Потом сказали, что нет, может быть, на уголь. Потом сами поняли, что это не поможет и решили действовать таким образом, может быть, излишне жестко. Но речь здесь идет, хочется надеяться, не о том, чтобы утопить одну компанию, сделать ее крайним, я имею в виду Мечел, а, скорее всего, чтобы регулирование цен в металлургии, как в добывающей, так и среди производителей стали, стало более прозрачным.
Имеются в виду некие правила, принятые в международной практике?
Здесь имеется в виду переход наших металлургов и потребителей на практику долгосрочных контрактов, как это делается в мире. В частности, можно привести пример поставки руды железной и угля, коксующегося, из Австралии, Южной Африки и Бразилии потребителям в Китае и Японию. Они каждый год садятся за стол переговоров и обсуждают ценовую политику на весь текущий и следующий финансовый год. И весь этот год они придерживаются тех договоренностей, которые они достигли. Долгосрочный годичный контракт по одной цене у них используется. Я думаю, что нечто подобное мы увидим и у нас. То есть, в принципе, все эти события, они, скорее всего, призваны повлиять именно на это.
Кстати, очередные такие переговоры поставщиков железной руды и металлургических компаний Китая завершились буквально пару недель назад. На долю Китая сегодня приходится как 1/3 общего производства стали в мире, так и 1/3 общего ее потребления. В России в связи с событиями вокруг компании Мечел часто вспоминают о так называемом трансфертном ценообразовании.
Трансфертное ценообразование – это тогда происходит, когда есть холдинговая компания, которая имеет какой-либо производственный актив, холдинговая компания принадлежит какому-либо предпринимателю или группе предпринимателей, и вот производственный актив выпускает продукцию, продает ее какой-либо торговой, чаще всего офшорной структуре по заниженным ценам, и после этого вот эта структура офшорная продает ее конечному потребителю уже по рыночной цене. В этом случае деньги получают в эту разницу как раз те, кто владеет холдингом. То есть деньги как бы уплывают от того производственного актива, который входит в холдинг. В России это присутствует. Но не среди тех компаний, которые относятся к публичным и ликвидным.
Публичными называют те компании, акции которых обращаются на фондовых рынках. Но все крупные российские металлургические компании публичные.
Что касается трансфертного ценообразования, то у публичных компаний металлургических, таких как тот же Мечел, как тот же Евраз и Распадская, ну, Северсталь, Мкавин и все остальные, у них таких вещей не может быть в принципе, потому что в этом случае инвестор, который читает отчет аналитиков, он сразу все увидит. И аналитик, который анализирует компанию, он сразу увидит, что компания использует трансфертное ценообразование и никогда не будет рекомендовать такую компанию к покупке.
На фоне истории с компанией Мечел некоторые эксперты заговорили о том, что российские власти – якобы намерены теперь проделать в металлургии то, что ими было предпринято в последние годы в нефтяной отрасли. Имеется в виду, в первую очередь, пресечение некоторых ранее распространенных схем уклонения от уплаты налогов. В какой степени оправданными вам представляются такие параллели сами по себе, Константин Батунин?
Я думаю, что та ситуация, которая сложилась с ЮКОСом, еще в то время отложила отпечаток не только на нефтяную отрасль, а на всю экономику в целом. Если мы сейчас говорим о том, что в каких-то других отраслях возникают ситуации, которые вроде как напоминают те проблемы, которые в свое время удалось как миссии решить делу ЮКОСа, то я бы сказал, что, наверное, это какая-то новая форма проблемы, потому что в чистом виде те вопросы, которые возникали ввиду деятельности компании ЮКОСа, то есть это трансферное ценообразование, это уход от налогов через офшорные схемы, вот именно в таком масштабе, в котором это проявлялось раньше, такого сейчас нет. Что происходит в других секторах, может быть, какие-то отголоски, но, опять же, это не то, что было раньше, то есть это не та форма и не те объемы трансферного ценообразования, какие были ранее применимы в России в целом, не только в нефтяной отрасли, а в целом в экономике.
За одну неделю акции компании Mitchell потеряли половину своей прежней стоимости. По данным Федеральной антимонопольной службы России, Mitchell, Евраз Холдинг и компания Распадская, одним из владельцев которой является Евраз, контролируют более половины всего российского рынка коксующегося угля. Внутренние цены на него в России с прошлого года повысились более чем вдвое.
О реакции рынка акций российских компаний на недавнюю критику премьер-министра Владимира Путина в адрес компании Mitchell рассказывал Сергей Сининский.